Сказать искренне, я рад быть сегодня с вами. А если честно, то я думаю, я бы никогда не был бы здесь, если бы не Бог, который меня привел сюда. Я думаю, знаете, удивительный Бог, который работает в жизни и в сердце нашем. Сердцем порой упрямым, сердцем порой лукавым, сердцем порой жестоким, несправедливым. И написано, Слово Божье говорит, что глубокие воды в сердце человека, да, подобно вот глубокие воды. Но дальше написано, что мудрый человек что делает? Он вычерпывает. Он не просто закрывает, чтобы оно заплесневело. Можно закрыть. Знаете, как колодцы, которые неиспользованные колодцы, они глубокие, но их закрывает и проходит время, там заплесневело, там невозможно испить эту воду. Есть другая сторона, когда эти колодцы не вычерпываются, они очищаются. Они приводятся в состояние, когда можно пить. Вот так наше сердце, братья и сестры, мы должны уподобиться тем мудрым, о котором мы сегодня слышали, не мудрость Соломона, а мудрость самого Христа. Я хочу прочитать текст Священного Писания, который будет служить основанием сегодняшней беседы, а затем мы приступим к нашей беседе. Я бы сказал, это не проповедь, а это беседа, такое общение, потому что оно отличается от такой практической, традиционной проповеди, которую мы привыкли слушать в наших собраниях. Текст, который я избрал сегодня, это будет послание к Галатам, 4 глава и 6 стих. Мы будем сегодня много читать, рассуждать стихов, но это будет основной стих, который я положил в основании. Послание к Галатам, 4 глава, 6 стих. «А как вы сыны, апостол Павел обращается к этой церкви, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего, Ава, Отче». У меня будет вопрос ко всему залу. Поднимите руки, у кого есть живой отец на земле, физически живой отец. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть живой отец, которому вы видите, спасибо большое. Я, наверное, начну с деток, если можно, детки, да? Что вы знаете о своем отце? Одно качество характера вашего отца. Любочка, можно к тебе обратиться? Что ты знаешь о своем папе? Одно качество характера папы твоего. Какой? Еще раз. Любвеобильный. Да? Это хорошо. Какой ты знаешь качество своего отца? Он крутой, да? Валера, тебе. Стас, какое ты знаешь качество своего отца? Он заботливый о семье, да, о семье. Какое ты знаешь качество отца? Он смешной. Хорошо, это хорошее качество. Какое ты знаешь качество отца? Он мудрый, да, отец? Находится хорошо. Оль, какое ты знаешь? Терпеливый. Можно спросить Катя, да? Катюш, какое твое, ты знаешь, качество папы твоего? Одно из любимых, которое тебе нравится, вот что ты знаешь, что это сработает. Пришла к папе, попросила, и папа не откажет. Внимательный, да? Добрый. Хорошо. Какой ты? У тебя есть папа? Какое ты качество знаешь? Хороший, добрый человек, прекрасный. Какое ты знаешь качество? Какой? Умный, да? Замечательно, хорошее качество. Любит музыку, да? Любит музыку. Братья и сестры, я мог бы продолжать спрашивать, и те, кто имеет, я хочу сказать, счастливые люди, которые имеют на земле отца. Счастливые люди, которые имеют на земле отца. Я бы хотел обратиться к старшим немножко людям. А вы знаете своих родителей, своего отца? Есть ли у вас время прийти, спустя, может быть, годы, когда уже сами отцом стали, дети свои есть, прийти, поговорить и что-то узнать, и выйдя, может быть, с разговора, сказать, я что-то узнал о своем отце новое, я что-то узнал о отце необычное. Я был лишен этой возможности. Мой отец рано ушел в вечность, и я имел отца. Но хочу сказать, что я что-то помню. Я хочу сказать, что я что-то помню обо моем отце. Вы знаете, друзья, вот так бывает в духовной жизни. Я не случайно прочитал этот текст Священного Писания. Вот так мы, верующие люди сегодня, которые ходим в церкви десятками лет, слушаем, читаем, поем, свидетельствуем, проповедуем, трудимся и многое что делаем, говоря, что мы знаем Бога, мы можем честно, можем положить руку на сердце и сказать, я что-то знаю об Отце. Об Отце Небесном. Но положа руку на сердце, может быть, когда в каких-то особых обстоятельствах можем сказать, я узнал что-то еще в моем отце. Вот он не таков, как я думал. Братья и сестры, это очень важно сегодня знать нашего Небесного Отца. Знать таков, какой он есть на самом деле. Братья и сестры, сегодня трагедия современного христианства. Мы нарисовали Бога, поместили в определенных его рамках, стандартами какими-то окружили, в то, какое мое представление в моем разуме. Может быть, я был так воспитан, научен. Я ничего против с этим не имею, братья и сестры. Но важно, знаете, видеть, какого он и есть. Проходит время, и, может быть, в жизни нашей мы знаем, что есть... Я недавно разговаривал с одной женщиной, там, где работа американка. Она говорит, я в ссоре с своим отцом долгие годы. Я в ссоре, десятками лет я с ним не общаюсь, я его не знаю. Отец, который дал жизнь, благодаря чему она могла жить, может, воспитание, образование и многое другое, я не знаю своего отца, я в ссоре с ним. Друзья, сегодня многие христиане в ссоре с своим небесным отцом. Не потому, что Бог поссорился с ним, с этим человеком, а потому, что люди не хотят познавать своего небесного отца. Текст, который перед нами, братья и сестры, это очень один из самых сильных текстов для сегодняшнего времени, для тебя и для меня, дорогой брат и сестра. Здесь представлена Троица, правда? Если мы сыны с вами, а мы говорим, что мы сыновья, то Бог в заботе о своих сыновьях, Он посылал в сердце Духа Сына Своего. И затем какое слово написано? Вопиющего, братья и сестры. Кто бы сегодня, если в нашем собрании кто-то знал, стал вопить, мы бы сказали, успокойся, дорогой мой, что случилось? Либо это скорбь какая-то, либо переживание, либо человек не в своем уме, вышел из себя, в каких-то не может держать себя рамках, что-то психически ненормально, либо какие-то особые состояния, причины побудило человека этого вопить. Вот это слово я посмотрел, вопиющего, оно находится везде в одинаковом значении, там, где Иоанн Креститель пришел и сказал о себе, я глас, какой? Вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Почему он был гласом? Потому что народ израильский отошел от своего Господа. Они забыли своего Бога Отца. И поэтому Бог послал предтечу, пред тем, чтобы пришел Сын Божий, который придет в сердце этих людей, он должен вопить. И вы помните, что вся страна Иорданская выходила к нему. Приходили люди, он был гласом, у него была роль проповедника незавидного. Внешность не соответствовала той внешности религиозных людей. Проповедь, дух проповеди не соответствовал с той, которая звучала в то время в храме. Все было красиво, торжественно, правильно, завуалировано. Но простите, Христос назвал, говорит, вы гробы окрашенные. Сверху вы кажетесь красивым, благочестивым, внутри полны гнили костей. Друзья, вы знаете, первое, которое мысль хочу сегодня оставить в нашем рассуждении, это тоска по Богу. Бог настолько заботится, настолько Он желает, чтобы мы знали Его, чтобы мы о Нем имели правильное представление. Он вложил в нас Духа Сына Своего. Я по-другому не представляю. Я когда читал, думал, почему не написано, он вложил Духа Сердца, Духа Сына Своего, подсказывающего, обличающего, как мы думаем, наставляющего, утешающего, Ава Отче. Здесь употреблено и греческое, и арамейское слово, означающее слово «отец». Кто-то переводит в таком, как бы в нашем понимании, слово «папочка», да, «Авва». Это вот слово такое доступное, папочка. Но это Дух Сына, который у тебя в сердце. и у меня в сердце. Он не просто успокаивает, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Он вопиет. И вопиет так, что говорит: «Ава, Отче, не забывайте вашего Отца». Друзья, нам необходимо быть прислушиваться к голосу Духа Сына, который в нашем сердце. И тогда, когда мы действительно вожажим этого Бога по-настоящему, тогда Дух Сына, который вопиет, Он вместе с нами будет радоваться, Он вместе с нами будет поклоняться, Он вместе с нами будет торжествовать. Я сейчас читаю книгу «Филиппийцы». Я думаю, может, кто-то из вас читал. У него много очень прекрасных книг. И последняя книга, которую я вот читаю, «В поисках неведомого Бога» называется она. «В поисках неведомого Бога». И он там пишет такую фразу, это цитата, которую он приводит. Говорит так: «Часто люди отвергают библейский образ Бога Отца, Родителя, Господа, Судьи, Вседержителя, или Бога гневного и ревнивого, или Бога распятого, потому что не знают, как с таким Богом обращаться. Но вдумайтесь, если мы ищем Бога, с которым знаем, как обращаться, то получим такого Бога, которым можно манипулировать, Бога поразительного, похожего на нас самих. Мы сами ограничиваем бесконечную милость. Бог испытывает огромную нужду, чтобы мы Его знали такой, как Он есть». Вот почему я вначале сказал, что наше представление о Боге порой может быть очень-очень неправильным. Если мы будем судить по человеку, по мастеру, который изготовил вот эту кафедру, то наше представление будет совершенно неправильным. Как я могу судить о человеке, вот глядя на эту кафедру, которую сделал? Я вижу материал, вижу конечную работу, но за этим стоят руки, за этим стоит сердце, за этим стоит характер, за этим стоит чувство, переживание, бессонное, может быть, время, часы. Человек думал, рассуждал. Я могу оценить это просто. А мне она не нравится, потому что она не так, как я думаю. Я привык за кафедрой с деревянной стоять, чтобы она была совсем по-другому. Братья и сестры, вот так мы порой думаем о Боге, наше представление совершенно неправильным. Итак, тоска по Богу. Помните, как Давид говорил в 62-м псалме, 1-м и 2-м стихом? Если можно открыть этот текст, Псалом 62. Если невозможно, чтобы чередовать и слайды наши, они нам пригодятся чуть-чуть позже. А у нас будут тексты некоторые. Псалом 62, 1-й и 2-й стих. Смотрите, Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской, это особенное место, да? Смотрите, как Давид жаждал этого Бога и познания о Нем. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей, безводной». Давид так говорил не потому, что у него трудности были, и он вынужден скрываться был от Саула, находясь в пустыне. Не только потому что его сущность была, потому что Дух Сына, вы помните Давида, есть был прекрасный момент в Священном Писании, когда его, скажем так, рукоположили или благословили Саул на царство Самуил. Помните, там есть замечательная картина, когда был избран этот юноша, этот мальчик, отрок, и когда Самуил вылил, написано, елей на голову, и там написано, что «И почил Дух Господень на Давиде с того дня, и как? И после, братья и сестры, и почил Дух Господень на Давиде с того дня, и после». Поэтому Давид пронес через всю свою жизнь вот эту жажду, вот эту тоску, он ничем не удовлетворялся. Вот поэтому так выражает в своих словах: «По тебе жаждет душа моя, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет, по Тебе томится плоть моя, чтобы видеть силу Твою, славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Братья и сестры, это прекрасный, очень хороший текст. Мы должны испытывать эту жажду, братья и сестры. Кто-то сидит, находится здесь, скажет: «А я не испытываю эту жажду. Меня удовлетворяет мой Бог. Я привык уже к такому Богу. Мы договорились как бы с Ним. Вот я имею представление, и у меня ничего в жизни не меняется, мне недостаточно, мне этого достаточно, друзья мои. Это не так. Помните, Христос сказал, потому жизнь может быть наша, как пустыня подобная. Помните, Христос когда-то сказал, великий день праздника, стоял и провозгласил, написано, Он возгласил. Я боюсь, можно назвать вот это слово, может быть, тоже как бы тот Иоанн Креститель. Он, может быть, возгласил громким голосом, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто будет веровать, у того польются из чрева реки воды живой. Братья и сестры, вот где наше начинается истинное познание о нашем, простите, папочке, о нашем Боге Отце, о нашей жажде, которая находится внутри, благодаря Духу Святому, который находится в нашем сердце. Жажда по Богу. Второе, что хотелось бы мне обратить внимание сегодня, прежде чем мы коснемся хотя бы несколько качеств нашего Бога Отца. Бог хочет, чтобы мы Его познавали. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы Его познавали. Я убежден, что те находятся отцы, которые здесь. Я убежден, что в сердце отца есть желание, чтобы дети знали сердце отца. Правда, братья? Мы хотим, чтобы дети знали нас правильно. Иногда мы бываем строги. Иногда у нас бывают конфликты с нашими детьми. Иногда мы сами не знаем, как правильно себя вести. Как один брат сказал, говорит, никто не знает моей сущности до конца, как я это знаю сам себя. Вот порой я бываю такой колючий, порой бываю немножко, ну, непонятный для своей семьи. Но мне так бы хотелось, чтобы моя семья, мои дети, меня понимали правильно, каков я есть на самом деле. Порой мы можем даже как-то неловко выразить это себя, как правильно в этой ситуации поступить. Где больше доброты, где больше уступить, где строгости проявить. Братья и сестры, я верю, что и Бог желает, чтобы мы Его познавали, познавали по-настоящему, каков Он есть, каким образом. Мне нравится, как в притче написано, что во всех путях твоих, 3 глава, 3-6, притча, во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Что значит во всех путях, братья и сестры? Жизнь наша, она состоит вот из этого движения. Жизнь наша состоит вот этому пути, по которому мы идем. Утром просыпаемся, дома что-то произошло. Например, Господи, а что же Ты хочешь мне это сказать? Ни единый случай, ничего не происходит без воли Господа. На работе что-то произошло, в церкви. Какой-то может быть радость, конфликт, переживание, удача, неудача. Абсолютно все, братья и сестры, направлено, что мы имели вот это, Господи, что Ты хочешь этим сказать? Что Ты хочешь для этого открыть себя? Какое качество может быть? Благодать Твою, милосердие, справедливость, святость Твою, строгость Твою, благость Твою Ты хочешь открыть. Братья и сестры, каждый день это для нас возможность познавать Господа. А каждый вечер это возможность подвести итог, сказать, удивительный Господь. Сидеть, лежите. Прежде чем закрыть глаза, отойти ко сну, проанализируйте свой день. Господи, я сегодня Тебя видел. Я видел Тебя удивительным образом. Вот в этой ситуации, вот в этом ситуации. Видел себя и видел Тебя. Братья и сестры, во всех путях. Помните, как апостол Павел, когда мы читаем в послании к филиппийцам, человек достиг, казалось бы, всего, что можно было в светской жизни, в религиозной жизни. Да? Не буду останавливаться, он филиппийцам, но он говорит, что для меня было преимуществом, вот эти привилегии мы знаем, которые он говорит в послании филиппийцам, 3 главе, то ради Христа я почел тщетою. Слово «тщета» переводится как ущерб, урон, даже вред. Для чего? Чтобы познать кого? Его. Апостол Павел, ну ты же уже учился много молиила, ты же закон знаешь, ты уже знаешь абсолютно все, что тебе нужно еще, чтобы познать Его, говорит. Чтобы силу воскресения познать, братья и сестры. Не имеется в виду сила воскресения, когда будет воскрешать Бог в последний день. Когда сегодня нас воскрешает, детей наших воскрешает, дух мой воскрешает, братья и сестры. Силой Бог, он говорит, я хочу познавать. Когда он увидел, когда церкви рождаются, когда души обращаются, когда Бог воскрешает из мертвых. Вот в чем сила воскресения, чтобы познать Его. братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы Ему правильно поклонялись. У нас идет время, можно говорить много. В-третьих, что хотелось бы обратить внимание, Бог хочет, чтобы мы Ему правильно поклонялись. Братья и сестры, как нужно поклоняться Богу правильно? Кто знает? Спасибо, братья. Спасибо, слава Богу. Я для себя открыл очень прекрасного автора, служителя, близко очень по духу. Я, когда читаю, мое сердце радуется и благодарю Бога за этого человека. Думаю, что вы знаете Тозера. Знаете такого? Тозер. Умер он в 63-м, по-моему, году. Умер, нес время долгое в годы в Чикагской церкви. Основной его приоритеты были это служение в церкви, это душепопечение, это познание самого Бога. Это ученичество, евангелизация, то есть настолько он был предан церкви. Удивительная личность. Я читаю, не перестаю удивляться вот этой благодати, которую он питал в себе и распространял. И вот смотрите, что он пишет. «Наше поклонение будет чистым или недостойным, зависит от того, какие мысли о Боге посещают поклоняющегося». Какие мысли о Боге посещают поклоняющегося? Высокие или низкие. Поэтому самый серьезный вопрос, стоящий перед церковью, братья и сестры, в большой букве перед церковью, всей церковью, это вопрос о самом Боге. И самый важный жизненный факт для любого человека не то, что он говорит или делает в данный момент, а то, как он представляет себя Бога в глубине своего сердца, братья и сестры. Вот в чем вопрос поклонения. Мы сегодня так много споров, есть осуждения. Американцы не так поклоняются. Их надо переучить, их надо научить, как поклоняются. Не знают, как поклоняются. Кто-то говорит, нужно вот так поклоняться. И мне вспомнилось, помните, эта женщина-самарянка, язычница, которая не знала Бога и говорит со Христом. Отцы наши поклонялись где? На горе. А вы говорите, что вот где нужно? В Иерусалиме. Христос совершенно по-другому ей приводит. Такие истины открыл кому? Женщине-самарянке. Знаете, когда он открыл? Когда учеников не было. Потому что, когда учеников не было, они пошли, послал за хлебом их, идите, купите, ну, кушать, так написано. Знаете почему? Потому что, когда ученики пришли, Слово Божие говорит, они что? Удивились, что он разговаривает с женщиной. Если при их присутствии Христос говорил им истинное поклонение, сказали, рави. Что ты делаешь? Ты с женщиной стал разговаривать, опустился уже такого, а ты открываешь такие истинные поклонения. Помните, когда-то в доме Симона лежал Христос, и один тоже вот такой праведник говорит, если был бы он кто? Пророк. И знал, какая женщина прикасается к нему. Помните, да? Помните все вот эту историю, как Христос показал, в чем величие этой женщины. В чем истина? Вот все правильное понимание Бога. Братья и сестры, я хочу привести один пример, который тоже читал в книге. Это было в Индии, о поклонении Богу. Это было в Индии, когда служитель церкви, он находился в долгое время, пребывал, но возили, знаете, как по большим городам, красивым церквям, хорошо кормили, хорошо принимали, хорошо все делали. А потом ехали назад, и один водитель, который вел, говорит, дорога дальняя проходила, говорит, у нас еще пару часов, можно я завезу еще в одну церковь тебя? Говорит, а куда? Ну, можно я тебе покажу еще одну церковь? Ему говорит, мы ехали долго, 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 горы где-то, какие-то вот неровности, ухабы. И привез, говорит, выходи, приехали. И когда мы пришли, я посмотрел, прошли еще как-то в горы, я посмотрел, стали из-за камней, где-то какие-то пещеры, укрытия, стали выходить люди. Люди в повязках, люди обмотанные, люди прокаженные. Люди, это было лепрозорий, скажем так, это было место, где эти прокаженные люди, их отделили от общества, где никто ни с кем не сообщался. Люди были отданы на произвол своих страданий, болезней, но это были люди, в сердцах которых жил Дух Божий, который вопиял «Абба, Отче». Когда мы с ней познакомились, начали служение поклонения. Брат говорит, я никогда не видел такого служения поклонения. Братья и сестры, там не было музыки, не было хора, там не было проповедников, там были сердца, которые знали, что Бог искупил их. Тот, который знал, что Он простил их, тот знали, который вот отдал жизнь свою за них. Там было что-то подобие, они церковь строили. Несколько стен было таких вот с камней, там что-то подобие. Он говорит, что это? Говорит, это не строят церковь из пожертвований. Он присылает пожертвования. Они это реализовывают в материалы и строят церковь, чтобы можно было укрыться. И этот автор пишет, что я дал Господу слово там, Господи, я вернусь и найду средства, чтобы построить у них было хотя бы подобное здание, где люди могли поклоняться Богу. И он выполнил это обещание, там есть церковь. Но я не думаю, что туда поедут многие желающих проповедовать, братья и сестры. Я не думаю, что туда поедут многие, которые захотят с этими прокаженными обняться и говорить им о Боге. Я не думаю, братья и сестры. Вопрос, Бог хочет, чтобы мы Ему поклонялись в духе и в истине. Ибо таких поклонников Отец, что Он делает? Ищет. А почему Он ищет? Вы знаете, когда мне нужно книгу какую-то, у меня много книг в библиотеке, я не просто знаю, где, я не знаю, где какая, я ищу. Я нахожусь как бы в затруднении, я смотрю, вот это, вот это, вот это, а вот это. Вот здесь вот Бог все знает, Ему нет нужды, братья и сестры, но здесь показана как бы нужда Бога, что Он нуждается именно в таких, потому что ибо только таких люди должны поклоняться, ибо только таких Он ищет людей, братья и сестры, в которой бы был инструмент для поклонения. Это дух наш возрожденный, дух свободен, дух чистый. И сердце наполнено любовью к Богу. Чтобы руки мои были чистые для поклонения. Сердце мое, глаза мои, уста мои были чисты. Когда мы выходим, поем хоть здесь, хоть за кафедрой, какая бы эта форма ни была поклонения, братья и сестры, должно быть присутствовать дух мой, и мое сердце должно быть пребывать в истине. Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему в истине. И последнее, которое хочу остановиться еще, это Бог хочет, чтобы мы Его... Скажите, братья и сестры. И прославляли правильно, да, это поклонение. Кто сказал «любили»? Любили, старица говорит. Так говорит, братик, нужно было вначале об этом говорить, наверное, да? Нет, братья и сестры, нет. Бог хочет, чтобы мы ее любили. Но если не будет жажды у нас, если не будет у нас познания Господа, как можно любить, если мы не знаем Его? Как можно любить? Если у нас не будет действительно достаточно вот этого желания поклоняться Ему. Я специально поставил, это мое личное понимание, может быть, вы поставите вначале, чтобы мы любили. Почему? Потому что любовь, братья и сестры, это не чувство. Братья и сестры, это решение. Любовь – это решение. В основе этого решения – это выбор, который мы делаем в пользу Бога каждый день. Мы видим, что Библия очень часто обращается к любви и браку, как образу отношений, которые Бог желает установить с нами. Правда? Мы часто видим. Но для человеческий брак, он основан на любви. И там романтические отношения присутствуют. Цветы должны быть, свидания и все прочее. Это должно быть, братья и сестры. Но при всем при этом, в основе счастливого брака лежит завет двух сердец. Правда? Завет двух сердец, который подтверждает эту любовь верностью друг другу, жертвенностью, твердым решением идти рука об руку, шаг за шагом и день за днем. Поэтому иногда привносят в отношения с Богом такую романтику. Вот мне так приятно с Богом, вот так нехорошо. Братья и сестры, тут немножко не работает по отношению к человеку. Абсолютно нет. Я хочу это показать вот на примере Священного Писания, как сам Иоанн говорит о нашей любви к Богу, в чем она выражается практически, и то, что Бог говорит. Вы любите меня? Хорошо, слушайте тогда, что я хочу сказать о любви, это Бог говорит. Давайте мы откроем первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна откроем, и мы посмотрим, в чем же выражена любовь к Богу. Первое послание Иоанна, 4 глава, 19 стиха будем читать, 4:19 стих. Будем любить Его. Почему? Потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец? Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Братья и сестры, его любовь к Богу, он принимает через наши отношения друг к другу. Любовь к Богу Он воспринимает через наши отношения друг к другу. Вы согласны, что говорит Писание? Кто говорит, я люблю Бога, брата своего ненавидит, тот лжец. Очень жесткое, очень категоричное заявление. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Бога легко любить, Он ничего плохого не делает нам. Он любит нас, Он доказал свою любовь. Но с братом бывает труднее найти какой-то общий язык. Где-то что-то не поняли друг друга, где-то натяжка произошла, где-то наш характер подвел нас. А надо его просто любить. Этого брата нужно приветствовать, молиться за него, подойти к нему, помочь, если что-то случается, иметь вот эти отношения. Это первое, отношения друг с другом между нами. Это свидетельствует о том, что мы по-настоящему любим Бога. Это очень сильная истина, братья и сестры. Об этом можно много говорить. Мы только прикасаемся, я бы сказал, немножко дотрагиваемся до истин. Второй момент в этом качестве, в этой нашей любви к Богу. Смотрите, 3 стих 5 главы. «Ибо это есть любовь к Богу». 3 стих 5 главы. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». И заповеди Его не тяжкие. «Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». И заповеди Его не тяжкие. Это вот еще одно качество и свидетельство того, что мы любим Бога. Когда мы заповеди Господа соблюдаем. Заповеди, они не тяжкие, недоступны, они позволительны для того, чтобы их выполнить, посильны для нас с вами. Здесь не того, что Бог поставил такие недоступные какие-то барьеры, что нужно применять какие-то особые старания. Не тяжкие, Писание говорит, выполняйте эти заповеди. Итак, мы подошли четыре качества о том, что Бог желает, чтобы мы Его познавали. Мне бы хотелось сегодня обратить теперь к нашему немножко непосредственному качествам самого Отца нашего Небесного. Это очень большой, очень обширный материал, братья и сестры. Он занял у нас, скажем, год заканчивается, и в следующее воскресенье я буду заканчивать последнюю тему учения о Боге. Мы назвали его такой большая общая тема учения о Боге Отце. Мы говорили о том, что каков Бог есть, мы говорили о существовании Бога, мы говорили о сущности, личности, троеединствах Бога, и последнее мы говорили о свойствах или атрибутах, о качествах. Наше собрание начинал тем, что вот задал вопрос, знаем ли мы какие-то качества наших отцов на земле. И мы знаем, что есть природные свойства Бога и есть нравственные свойства Бога. Природные свойства свидетельствуют о Божьем величии. Сегодня детки говорят, папа наш сильный, это его физическое качество. Да? Папа наш любящий, это его нравственное качество уже связано. Вот так и Бог наш, братья и сестры. Он имеет природные свойства и нравственные. Хотелось бы сегодня коснуться, может быть, по одному, по времени мы смотрим, чтобы не утомить этот большой материал. Может быть, одно качество возьмем природного и нравственного. Давайте возьмем такое качество, как вездесущий. Наш Бог, который мы верим, к которому мы пришли к Нему, который мы проповедуем, это Бог вездесущий. Необъятный и безграничный. Братья и сестры, где нету Бога, скажите? Нету места, представляете? Вот это больше всего поражает. Вопрос, где нету Бога во Вселенной? Вселенная бесконечная, неограниченная. Братья и сестры, мы не просто, хотел бы, чтобы мы говорили отвлеченно, просто, знаете, как академический материал. Послушали люди, так бывает на уроках, закрыли тетрадочки и ушли. До следующего раза, братья и сестры, понимание Бога нашего, Его качеств связано с повседневной нашей жизнью. Мне нравится так, что, потому что, смотрите, Иеремия говорит, вот Бог открывал пророкам, людям открывал, чтобы люди вот присутствовали в Его присутствии, восхищались им, радовались им, возвеличивали Его. Иеремия в 23 главе, 24 стихе говорит, «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его?» Говорит Господь. «Не наполняю ли я небо и землю?» Говорит Господь. Давид восклицает, «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу?» Мы знаем это от Псалом 138. «Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья утренней зари, переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня». Братья и сестры, когда мы просыпаемся, мы должны знать, нету места. Нету во вселенной пространства, где Господь бы не присутствовал. Это не значит, что Он перемещается с одного места в другое. Почему? Когда мы говорили о сущности Бога, Библия говорит, Бог есть кто? Дух. Бог есть Дух, Личность, которая присутствует абсолютно в любом месте. Братья и сестры, любой конечный предмет имеет место где-то, как бы, где он располагается, где-то заканчивается. Эта кафедра имеет от этого места до этого места. Дальше уже пространство свободное. Я не могу сказать, братья и сестры, вот эта кафедра, я могу положить сюда Библию. Абсолютно не так. В отношении Бога такое понятие, оно абсолютно теряет всякий смысл. Он создал вселенную, которая не имеет конца, она бесконечна. И кто-то сказал так, и если бы Бог пожелал разрушить вселенную, то исчезла бы и его вездесущность, но сам он не прекратил бы свое существование, братья и сестры. Сам бы он не прекратил бы свое существование, даже если вселенная была бы разрушена абсолютно, потому что он есть личность. Соломон говорил об этом при освящении храма, подтверждает вот эти мысли. «Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». Поэтому Бога нельзя ограничить вселенной. Он над, Он вне, Он отдельно от всего, что может его ограничить. Поэтому иногда эти атрибуты Бога называют безмерностью. Он наполняет абсолютно все. Еще один момент, братья и сестры. Но Бог не в одинаковом смысле присутствует везде. Бог по-разному присутствует на небесном престоле. Мы читаем книгу Откровения, 4 глава, 2 стих, да? И вот престол стоял на небе, на престоле был сидящий. Мы видим вот таким Бога. В храме Соломоновом, в книге Паралипоменон читаем, да? Тоже мы видим место. Говорит, вот место, где Господь будет пребывать на всяком на этом месте в храме, да? Читаем в сердечном храме возрожденного человека. Кто пребывает? Часть его Бога или он пребывает? Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду им Богом, и будут моим народом. Братья и сестры, это трудно представить, но это так. Помните, когда Державин восхищался, да? Дух всюду сущий, единый, в ком нет места, нет причины, да? Кого мы называем Бог. Он не мог представить величие Бога. Братья и сестры, для нас это огромное утешение. Бог доступен на всяком месте, братья и сестры. Для нас это практически должны быть особым утешением. Мне очень нравится книга Второзакония в 4 главе. Второзаконие в 4 главе, смотрите, 7 стих. Очень хороший, практически наше применение к жизни. Смотрите. «Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его». Братья и сестры, есть ли такой народ, которому боги были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? Это было написано в Ветхом Завете для народа израильского. Время было, и возможности, и условия были все равно для них ограничены. Братья и сестры, ну когда мы сегодня говорим о том, что я вселюсь, кого в них, и когда Бог говорит, что вы храм, и я пребываю в вашем в этом храме, братья и сестры, совершенно другое дело. Когда Бог с нами, какое утешение, когда мы читаем в 17 главе Деяния апостолов, еще одна истина открывается. Книга Деяния апостолов, 17 глава, 27-28 стих. Здесь записан следующий текст. Это Павел проповедует в Рапаге. И он говорит так, 27-28. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из наших стихотворцев говорили, мы Его род». Дабы не искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Братья и сестры, потрясающий Бог, который наполняет всю вселенную, вдруг Он приходит вот просто в образе Сына, через Духа Святого, наполняет нас, рядом с нами. Просыпаемся ли мы утром? Куда-то мы направляемся? Господи, Ты здесь, Ты не оставляешь, Ты поддерживаешь. Случается ли бедствие? трагедия, переживание, болезнь, головная боль, детки болеют, работы нету, Господи, Ты рядом, Ты со мной, Ты сень с правой руки моей. Братья и сестры, есть и предупреждение. В этой истине есть предупреждение. Нельзя скрыться от Бога. Порой мы так делаем, братья и сестры, иногда мы оставляемся, может быть, сами с собой, наедине своих мыслей. У нас бывают моменты наших особых искушений, правда, когда мы переживаем давление или искушение от сатаны. Тогда, когда никто не видит наши мысли, тогда никто не видит наших действий, моих мотивов, то, что скрыто. Может быть, для молодежи это один предмет искушения, может быть, это интернет, телевидение или еще. Для взрослых это другая сфера искушений. Но мы должны помнить, от Бога нельзя скрыться, братья и сестры. Все наши мысли Он знает, Он присутствует абсолютно в любой ситуации. Тогда, когда я говорю, с какой интонацией, когда я мыслю, чем наполнены мои мысли, мои желания, братья и сестры, от Него нельзя скрыться. Написано, что Ему дадим отчет. Еще одно качество, братья и сестры, это вездесущность, мы говорили, да? Вот, Он наполняет вселенную. Он везде присутствует, в нашем сердце, в нашей жизни, рядом. Еще одно качество, его можно открыть, это его всемогущество. Братья и сестры, вот это особо радует. Какого Бога мы обладаем? Какого Бога мы имеем, называем его Отцом? Сегодня кто говорил, что папа мой сильный? Кто говорил, что папа мой сильный? Кто-то говорил, да? Папа сильный мой. Но папа ваш не все может. Вы знаете, папа не все может. Я тоже отец, и я далеко не все могу. Но вы знаете, когда я помню, в школе у нас была такая ситуация, обижали. А у меня старший брат, он боксом занимался. Вот. И когда-то он приехал, говорю, Вить, пошли со мной, там поговорить надо. И он так зашел, боксер, нос такой, знаете, переломанный, зашел. Говорю, ну что тут такое, с кем тут поговорить надо? Так тихо-тихо, утихли, так, знаете, спокойно все, говорит, ну так смотрите мне. Ну так, немножко для юмора. Это мы в жизни иногда хотим, папу или старшего брата где-то. Братья и сестры, наш Бог, Он всемогущий, но Он так не приходит. Он не говорит так, ну кто здесь что-то? Абсолютно нет. Знаете почему? Потому что Он имеет немножко другую природу, чем мы. Мы будем говорить немножко о святости Бога сегодня. Братья и сестры, я за часами не слежу, вы мне скажите, или рукой так помашите. Потому что я однажды, когда проповедовал, время где? Вот там вот, 20 минут, да? Ну вот. Потому что я когда-то проповедовал, первая проповедь в моей жизни, когда я проповедовал еще там на Украине, вот, проповедую, первая в жизни раз проповедовал, приходит записка, по почерку вижу, моя сестра Вера, Гриша, заканчивай, 40 минут уже. Я говорю, братья и сестры, аминь, и закончим. Вот. Братья и сестры, всемогущество, Бог... Когда мы читаем о Слове Божьем, более 50 раз, братья и сестры, не случайно, абсолютно не случайно, более 50 раз употребляется Его вот это качество. Вседержитель и всемогущий. Я Бог всемогущий, Авраам было сказано, ходи предо мною. Когда люди говорят, вот светское понятие всемогущества означает могущий делать все, что захочет. Могущий делать все, что захочет. Захотел, весь этот мир стер с лица земли. Захотел, построил что-то другое. Захотел, уничтожил всю вселенную. Братья и сестры, к Богу такое определение. Мы должны иметь общение, если встречи. И в нашем правильном представлении такое определение к Богу, который делает все, что Он захотел, оно не совсем применяется. Такое определение не применимо. Почему? Потому что, будучи всемогущим, Он ограничен, братья и сестры. Вы скажете, как ограничен? Ограничен своей божественной сущностью или природой. Он ограничен своей сущностью и природой. Например, братья и сестры, что Бог не может, скажите? Что Бог не может? Он не может солгать, правда? Так написано, Бог не может солгать. Почему? Потому что противоречит Его природе. Братья и сестры, Он не может что еще делать? Согрешить. Всемогущий Бог, который, казалось бы, может позволить тебе все, Он не может согрешить, поскольку Он Бог святой, и Он не может это сделать. Иногда нам в беседе, в общении неверующие люди, я думаю, что задавали вопрос, такой вопрос каверзный или провокационный. Может ли Бог создать такой камень, который Он сам, что? не мог бы поднять. Слышали вы, да? Может ли он создать камень, если он Бог всемогущий, пытается нас загнать в тупик, вот в неловкую ситуацию? Такой камень, который он мог, сам бы не может поднять. Братья и сестры, ответ мы находим в законе, простой очень ответ, закон логики. Потому что основной закон логики – это отсутствие, закон отсутствия противоречий. Нету противоречий. Закон логики говорит, что нету противоречий, отсутствия противоречий. Бог не может противоречить сам себе. Точно так он не может сделать круглый квадрат. Бог не может квадратный треугольник, так как это логически бессмысленно. Согласны, да? То есть Бог наш разумный. Он не может этого сделать, потому что это логически бессмысленно. Он придумал саму логику. Он установил вот эти законы. То есть всемогущество Божие означает, что он может совершить все, что не противоречит его природе, его воле или его решению. Помните, его всемогущество проявляется не только над вселенной, но и в судьбах людей. Помните, Иов говорит: «Знай, что ты все можешь, что намерение твое не может быть остановлено». Еще одно вот свидетельство хотелось бы показать. Могущество и всемогущество Бога, которое было проявлено в таком могущественном царе, как Навуходоносор. Давайте откроем книгу Даниила, 4 главу. 1:31 стих только прочитаем. Мы хорошо знаем эту историю, что произошло, когда этот человек подумал, что он что? Что он все может. Помните, как он вышел и говорит: «Не мои ли руки создали этот величественный город Вавилон? Не я ли своей силой и властью все это сделал?» И Бог ему преподал урок. Навуходоносор, ты очень много можешь делать, но не все. И он преподал ему один очень урок, который он делает вывод. 31 стих. «По окончанию же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значит. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал?» Братья и сестры, когда мы обращаемся в нуждах, вот давайте перейдем к практической теперь стороне нашей жизни. И когда мы обращаемся, молимся, может быть, сегодня в конце собрания, может быть, завтра, мы обращаемся, помолитесь друг о друге. Скажите, кого не посещала мысль? Ну, не получилось. А может, Бог не все может сделать? Кого не посещала такая мысль? Где-то, может быть, сомнения хоть немного? Или вы верите, что абсолютно Бог всегда, во всякое время, во все сделает все? Иногда нам непонятно Божье действие. Иногда время приходит, Господь не отвечает. Иногда видим, ну не так, как бы мы просили. Видим, что немножко по-другому пошло. Братья и сестры, вот очень важно, когда мы не должны усомниться, что Бог наш Отец, Он абсолютно все может. При условии, это не противоречит Его божественной святости, Его божественной природе, Он нравственным законах, о которых вот мы немножко коснемся сегодня, Его святости в первую очередь. Иногда мы просим того, что нам не приносит благословения. Просим, просим на зло. Просим, когда не знаем, написано, не знаете, чего вы просите. Помните, мать пришла и просила, чтобы сыны были вот там, вот в том месте, где она видела. Говорит, не знаете, чего вы просите. То есть Господь, Он знает, но мы не должны сомневаться, что Он всегда и во всяком месте с нами, и сделать то, что будет к благу нашему. Как написано в послании к римлянам, для нас есть большое утешение в послании к римлянам. Если можно открыть слайд, в котором мы говорим вот о всемогуществе Божьем. 8 глава, 31 стих римлянам. Что же сказать на это, братья и сестры? Если Бог за нас, что дальше написано? Кто против нас? Вот это самое главное, братья и сестры. Бог, мы должны стоять в нашем положении, что Бог был бы за нас. И мы твердо должны верить: Господи, я знаю, что Ты за меня стоишь. Я знаю, что моя жизнь, мои поступки, мое положение пред Тобою соответствует той состоянию, той норме, как сказал, я стану за этим человеком. Я буду подвязаться. Хуже, когда, братья и сестры, если Бог стоит против нас. Бывает такое? Бог стоит иногда против нас. И мы видим, что куда-то движемся, что-то предпринимаем, что-то решаем, а Бог стоит и препятствует нам. И Бог и стоит, и не допускает для этого. Если Бог за нас, тогда кто против нас? Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Братья и сестры, для верующих это утешение, но для неверующих это предупреждение. Это источник страха и предостережения, потому что написано в книге Откровения, 19 глава, 15 стих, «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он не пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Итак, Бог наш – это Бог всемогущий. И перед Ним нету никакой силы, которая могла бы противостоять Его воле, Его решению. Братья и сестры, одно качество, которое мы сегодня хотелось бы остановиться, Его нравственный атрибут или Его качество, это Его справедливость. Время идет, материал очень сложный. И давайте поступим так. Если можно, Андрей, открой нам, пожалуйста, слайд-шоу и затем коротенькое муви. И мы посмотрим, будем говорить сегодня о справедливости Божьей. Братья и сестры, вот одну минуточку. Вы знакомы с этим? Как назвать? Человек? Человек. Правда, человек. Почему он родился таким, братья и сестры? Мы верим в Бога справедливого? Кто верит, что Бог справедливый? Поднимите руку. Все верим, что Бог справедливый. Почему он таким родился? У него должны быть ручки, у него должны быть ножки, правда? Почему он таким родился? Да, Саша? Чтобы на нем явились дела Божьи, да, Саша говорит, действительно, как тот. Давайте посмотрим дальше немножко жизнь. Этот ребенок пошел в школу. Мы знаем, да, знаком. Ребенок пошел в школу, ему нужно было общаться, учиться, писать. Давайте посмотрим дальше. Пришло время, он начал проповедовать на улицах. Вот это тот момент, который Александр говорит, дела Божьи. Помните, написано в послании к римлянам, когда мир со своей мудростью отверг мудрость Божию, то что Богу угодно было? Юродством проповеди спасти верующих. Братья и сестры, когда я смотрю на этого личность, на этого брата нашего, немножко напоминает Христос, простите, вот на кресте, обезображенный, простите, почти обнаженный, прикрытый только повязкой, может быть. Юродство проповеди. Для иудеев это что было? Безумство. Это было что-то проклятие, проклят всякий, висящий на древе, да, висящий на древе. Иудеи ищут мудрости, да. Мы проповедуем Христа распятого. Давайте еще посмотрим. На нем велись дела Божии. Сколько тысяч людей могло прийти через вот эту, скажем так, несправедливость Божью к справедливому Богу через служение этого человека. Еще один слайд. Еще один. Мы когда видим жизнь Ники, да, Господь явил благодать особую к нему. Он все может. Братья и сестры, кто у нас есть время в гольф играть? Я не умею даже клюшку держать, если возьму неправильно. Или кто может ртом нарисовать, написать? Я не смогу. Он может. Кто может делать вот так то, что он может делать? Я не могу. А он может это, братья и сестры. Бог дал особую возможность. Дальше можно. Кто может купаться, чтобы не было рук? Мы с руками-то купаться не можем, с ногами тонем, правда? Нужно ходить по воде, делаем вид, что мы купаемся. Он может купаться, братья и сестры. Это сделал справедливый Бог. Это сделал благодать Божия. Это было, знаете, памятником, свидетельством, что Бог, которому мы верим, это Бог, Он справедливый. И Он ничего не забыл. Он позаботился, Он всемогущий. Он праведный. Давайте немножко видео посмотрим, свидетельство его лично, что он говорит о Боге справедливом.
Что делает человека уникальным? Способности? Таланты? Или просто улыбка? Познакомившись с Ником Вуйчичем, я поняла, что встретила уникального человека. А когда он стал рассказывать мне свою удивительную историю, я узнала о том, как человека без рук и ног Бог использует, сделав его своими руками и ногами.
Папа рассказывал, что прижимался своей головой к голове мамы, когда я рождался. Увидев мое плечо, он очень побледнел. Он надеялся, мама не заметила, что у меня нет правой руки. Отец не выдержал и вышел из родильной комнаты. Когда к нему подошел доктор, папа сказал: «У моего сына нет правой руки». А врач ответил: «Нет, у вашего сына вообще нет рук и ног». Отец не мог в это поверить и чуть не упал в обморок. Вся церковь была в трауре. Все думали, как Бог допустил, чтобы у пастора родился такой сын. Мама поначалу боялась брать меня на руки и не хотела прикладывать меня к груди. Первые 4 месяца она никак не могла ко мне привыкнуть. Прошло немало времени, прежде чем родители поверили, что Бог не совершил ошибку и что Он не забыл о них или обо мне.
Родители Ника отдали Богу свой страх и разочарование в связи с инвалидностью сына. Они решили довериться Господу и поверили, что у него есть особый план и предназначение, надежда и будущее для их сына. Однако с годами сам Ник сталкивался со многими трудностями. Он думал, что Бог его обделил.
Я вел себя вызывающе по отношению к Богу и говорил: «Я знаю, что я грешник, я понимаю, что в моей душе не будет мира, пока ты не войдешь в мое сердце, но я не приглашу тебя в него, пока ты не ответишь мне, почему? Почему ты забрал мои руки и ноги? Почему не дал мне того, что даешь другим?» Я сказал: «Бог, пока ты не ответишь мне на этот вопрос, я не буду служить тебе». Затем я решил покончить с собой. Я подумал, если Бог не прервет мои страдания, то я сам это сделаю. 8 лет я попытался утопиться в ванной. Родителям я сказал, что хочу посидеть в ванной, чтобы расслабиться, и попросил их оставить меня в воде. Я нырнул под воду пару раз, но понял, что не смогу этого сделать. Меня остановила мысль о том, что родители любят меня, и я их тоже очень люблю. Я представил себе, что произойдет, если я действительно покончу с собой. Я вообразил, как будут проходить мои похороны, представил себе лица родителей и увидел, что они подавлены чувством вины из-за того, что не сделали для меня чего-то большего.
После этого Ник уже не пытался покончить с собой. Однако еще не раз сталкивался с трудностями, которые казались невыносимыми. Однажды мама посоветовала ему прочитать статью о человеке с серьезными физическими недостатками. Та статья потрясла Ника.
Я понял, что у меня есть выбор: либо злиться на Бога за то, чего у меня нет, либо благодарить Его за то, что есть. Затем мама сказала: «Ник, Бог будет использовать тебя. Я не знаю, как и когда, но Он обязательно будет тебя использовать». Ее слова, как семена, проросли в моем сердце. Затем я понял, что бесполезно быть полноценным человеком физически, если являешься или чувствуешь себя неполноценным человеком духовно. Я обнаружил, что Бог может исцелить тебя, даже не меняя твоих обстоятельств. Я отдал свою жизнь Иисусу Христу в 15 лет, прочитав 9 главу Евангелия от Иоанна. Там рассказывается, как Иисус увидел человека слепого от рождения. Люди спросили у него: «Почему этот человек родился таким?» Иисус ответил: «Это произошло для того, чтобы на нем явились дела Божьи». А во втором послании к Тимофею сказано: «Все Писание богодухновенно». Я верю, что Бог вдохнул в меня жизнь и веру. Когда я это прочитал, меня вдруг наполнила вера и покой. Я почувствовал, что Бог ответил на мой вопрос.
Что же это был за вопрос, и что Бог ответил?
Вопрос был: «Почему? Почему ты сотворил меня таким?» А ответ был такой: «Ты мне доверяешь?» Да, Бог ответил вопросом на вопрос, но если отвечаешь на него «да», все остальное уже не важно.
Но что именно заставило вас сказать: «Господи, я доверяю Твоему Слову, зная, что оно истина, я буду доверять Тебе, даже не зная, что Ты приготовил для меня завтра?»
То, что я больше ничего не могу узнать. Больше ничего не может меня утешить. Я понимал, что одни только руки и ноги все равно не принесли бы мне утешения. Мне нужно было узнать истину о том, кто я, почему я здесь и где я окажусь, когда меня здесь уже не будет. Я смог найти эту истину в Иисусе Христе, и больше ни в ком.
Именно в Иисусе Христе Ник нашел силы делать то, что многим казалось невозможным.
Очень трудно быть сильным, когда все вокруг говорят: «Ты неполноценный, уходи от нас, не хотим быть с тобой. Ник, ты никто. Ник, ты не можешь делать того и этого. Ник, 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 Ник». В жизни всегда так. Если не знаешь истины, то не можешь быть свободным. Ведь тогда ты поверишь, что ложь — это и есть истина. Но когда мы начинаем читать Слово Божье, тогда узнаем, кто мы есть на самом деле. Я не безрукий и безногий инвалид. Я дитя Божье. Все мои грехи прощены. Я посол Царя Царей и Господа Господствующих. Я никто иной, как раб всемогущего Бога. Все дело не в Нике, не в способностях Ника и не в его силах. Я ничто. Я действительно ничто. Но во мне живет Бог. А я теперь живу Его силой. Все победы Иисуса — мои победы. Я верю, что если Бог не сотворил для вас чудо, тогда вы должны стать чудом Божьим для спасения кого-то другого. Я благодарю Бога за то, что Он не дал мне рук и ног, когда я просил Его об этом в возрасте 8 лет. Почему? Потому что теперь, из-за того, что у меня нет ни рук, ни ног, Он использует меня по всему миру. Благодаря этому примерно 200 тысяч человек пришли к Иисусу Христу за последние 7 лет. Я думаю про себя. Что бы ты выбрал, Ник? Хотел бы ты взамен этого получить руки и ноги? Нет. Я желаю исполнить волю Божью. Пусть лучше я временно здесь, на земле, побуду без рук и ног, но при этом буду приводить людей к Иисусу Христу, а затем всю вечность пребуду с Ним на небесах.
За последние 10 лет Ник побывал в 24 странах, где рассказал о себе более чем 3 миллионам людей. Обращается ли он к тысячам собравшимся на стадионе или к одному человеку, он стремится сказать о самом главном.
Бог любит вас. Он не забыл о вашей боли. Он не забыл о вашей семье. Возможно, смотря этот сюжет, вы сравниваете свои страдания с моими. Но надежда рождается даже не тогда, когда вы думаете, что кому-то приходится хуже, чем вам. Надежда рождается в имени Божьем, в имени Господа Иисуса Христа. Надежда приходит тогда, когда вы сравниваете свои страдания с безграничной, безмерной любовью и благодатью Божьей. В книге Исаии 40:31 сказано: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы». Мне не нужно, чтобы менялись мои обстоятельства. Мне не нужны руки и ноги. Мне нужны крылья Духа Святого. И я летаю, потому что знаю, что Иисус меня поддерживает. Не отворачивайтесь от Бога, потому что Бог никогда не отвернется от вас.
Сегодня это не было в прошлом, это сегодня. Он живой среди людей. И то, чем Бог пользуется, простите, вот скажем так, без рук, без ног. Сюда можно привести очень много примеров. На его место, я думаю, что можно было выйти и говорить. И другие примеры, которые мы сегодня слышим. Братья и сестры, Бог справедливый, сегодня вопрос возникает у нас. У нас, христиан, верующих. Братья и сестры, Бог справедливый. Самую большую справедливость, братья и сестры, мы видим это на кресте Голгофском. И возникает вопрос. Крест Христа – это Божья справедливость или Божья любовь, братья и сестры? Это справедливость Сына Божьего, совершенно безгрешного, невинного, святого отдать в жертву. Удивительное искупление, да? Слово «искупление», оно имеет другое значение – это покрытие. Бог нашел возможным соединить Божью справедливость и Божью безмерную, изливающую любовь воедино. И в Иисусе Христе написано, что благоугодно было Господу поразить Его. Пророк Исаия говорит: «И Он предал Его мучению». Братья и сестры, думаю, в вечности мы сможем увидеть, оценить в полноте вот это искупление, вот это покрытие Божьей благодати, Божьих грехов. Братья и сестры, в жизни нашей много может быть вопросов возникать. Может, мы где-то томимся, где-то что думаем, где-то что-то не так. В чем-то как-то несправедливость, может быть, жизнь моя сложилась, еще какие-то со мной обошлись несправедливо, и дети неправильно, справедливо поступают. Еще какие-то вопросы у нас много множеств. Отец или мать по отношению ко мне несправедливо, я не заслуживаю этого. У меня есть ответ, братья и сестры. Давайте будем смотреть на Христа распятого. Он что, заслужил перед Отцом Небесным такую казнь? Господу написано, угодно было поразить Его. Он не просто Его, поразил яростью. И Он предал Его мучению. Братья и сестры, Бог удовлетворил справедливость в Иисусе Христе. Братья и сестры, вот очень кратенько мы сегодня немножко рассуждали. У Бога нашего Отца есть много-много качеств, много характеристик, много тем, чем Он обладает. Бог бесконечно любящий. Можно много говорить. Я говорил, что мы посвятили почти целый год, останавливаясь на вот этих качествах только Бога Отца. У Него еще есть Сын. Мы будем рассуждать в начале Нового года. У Него есть еще Дух Святой, это Личность, которая имеет такое же качество, обладает, и об этом тоже мы будем рассуждать. Мы хотим, чтобы верующие люди знали Бога. Не слышали просто о Нем, не просто слышали с проповедей, а слышали, знали Его в личной жизни. Когда начинается день и когда заканчивается день, когда приходят бури или какие-то удары жизни, судьбы наши, мы знали, нет, это Господь. Это Господь. И суть христианской жизни, братья и сестры, не в том, чтобы ходить в церковь, молиться, читать Библию, делать пожертвования, совершать какие-то дела добрые, братья и сестры. Мир это тоже может делать. Такая жизнь называется просто моралью или религиозной жизнью, я называю, братья и сестры. Суть христианской жизни, чтобы познать Его. И знать Его, какой Он есть. И чтобы это познание, оно было постоянным, продолжающимся до нашей вечности, когда увидим Его, как Он есть. Помните, когда-то страдалец Иов говорит, «Я тебе слыхал, как слышал? Слухом». «Я тебе слышал, Иов был праведный, я слышал о тебе слухом, но теперь что? Мои глаза увидят Бога». Он не увидел живого Бога физическими глазами, но он увидел Его в своей жизни, в присутствии, пройдя через вот эти скорби, вот эту, через эту машину, я бы сказал, страданий, скорбей, вдруг говорит, мои глаза теперь увидели того Бога, который действительно есть по-настоящему. Братья и сестры, мы продолжаем жить в этом маленьком отрезке времени, на протяжении которого святой, праведный, всемогущий, суверенный, любящий, долготерпеливый Бог общается с нашим миром, с нами людьми, не пренебрегает нами, братья и сестры. И Бог хочет, чтобы мы видели Его правильно, с первого момента жизни нашей до последнего. Братья и сестры, мы будем ощущать последствия греха на этой земле на протяжении всей нашей жизни. Мы не способны видеть последствия нашей греховной природы. И нам необходимо, знаете, духовные очки для того, чтобы нам видеть Бога. Духовное зрение. Когда наша дочь исполнилась 16 лет, и мы поехали, чтобы она могла сдать на, получить на пермит, драйвер-тест, драйвер-лайсенс. Мы поехали, она подготовилась, она знала правила, она была готова сесть за компьютер и ответить. Но когда ей предложили посмотреть, проверить зрение, мы увидели, она замешкалась и какую-то немножко остановку. И она не могла назвать эти буквы. Она говорит, у тебя проблема с зрением. Мы говорим, нет, она никогда очки не носила. Но она не может назвать буквы, она не может видеть. И ей отослали назад к врачу, чтобы она получила очки. И когда она сдавала опять тест, драйвер-тест, когда она села, она прекрасно видела. Но когда они выехали, он говорит, а где твои очки? Она говорит, а я не пользуюсь. Тогда, пожалуйста, вынь с машины и приедь на следующий appointment, потому что ты не сдала, потому что ты не использовала свои очки. Говорит, я не пользуюсь, братья и сестры, порой мы вот наши духовные очки откладываем. И говорим, я и так знаю, мне так научили, а у нашей церкви было вот так вот. Мы знаем об этом, что ты нас, брат, учишь. Братья и сестры, мы порой делаем ошибки, нам нужно духовное зрение. И только одни единственные очки, это очки Слова Божьего. Через сквозь линзы Святого Писания мы можем видеть Господа. А вот такой он, смотрите, а вот он вот такой вот здесь был. И он не изменяется в Ветхом Завете, в Новом Завете. Сегодня он не изменяется. Он остался таким, святой, праведный, всесильный, суверенный, долготерпеливый. Много-много можно говорить. Братья и сестры, мое желание сердца, чтобы мы познавали Бога. Познавали не только умом. Познавали Его сердцем, всей крепостью и просили, день начинали, Господи, я хочу познавать Тебя. Открой мне свое качество сегодня. Открой мне качество какое-то, может быть, в следующий раз. Я призываю сейчас к молитве нашему поклониться, братья и сестры. К молитве, чтобы в сердцах наши могли прославить Господа, поблагодарить за то, что Он есть, великий любящий Отец. Аминь. Помолимся.